Глава 14. Темнота больничной палаты медленно таяла, наполняясь холодным светом зимнего солнца. Голова раскалывалась от переживаний и бессонной ночи. Я поднялась с постели и, сунув ноги в тапочки, подошла к окну. Эта ночь была самой длинной и мучительной в моей жизни. Я очень хотела спать и вместе с тем не могла уснуть. Я была обессилена, но не могла позволить себе расслабиться и впасть в спасительное забытье. Не могла до конца поверить в то, что все закончилось так. Я не могла принять эту потерю. Для матери нет ничего более ужасного, чем потерять собственного ребенка. Я во всем виновата. Мысль не переставала крутиться в голове. Если бы я не связалась с Игорем в тот день, если бы не стала его жалеть и не согласилась дать ему свою визитку, если бы не пошла с ним на первое свидание, то ничего бы этого не случилось. Я не хотела этого, но своим необдуманным поведением поставила под удар своих подруг, своего мужчину и свою дочь. Прислонившись горячим лбом к прохладному оконному стеклу, я взглянула вниз. Отсюда был виден вход в приемное отделение. Табличку над дверью еще не успели отключить от ночной новогодней иллюминации, и она даже при утреннем свете продолжала мигать разноцветными огоньками. Дворник бодро чистил дорожки больничного двора. Дремали окутанные инеем деревья, мерцал в рассветных лучах морозного утра пушистый снег. Здесь все было спокойно, тихо, размеренно. Жизнь продолжалась. На миг мне даже показалось, что действительно ничего не было. Что Игорь не похищал Ксюшу, не шантажировал меня, не бился с Костей на этом злосчастном заводе, что Ксюша не побежала меня спасать. Я оделась и, не дожидаясь врачебного обхода, выскользнула в коридор, уходящий в обе стороны длинными стерильными рукавами. Прежде чем зайти в соседнюю палату, я на миг замерла перед дверью, прислушиваясь, но тут меня кто-то окликнул, и, обернувшись, я увидела вчерашнюю медсестру. «Александра, доброе утро!» – поздоровалась она и протянула мне стаканчик, на дне которого виднелось несколько круглых разноцветных таблеток. «Вот, это вам! Витамины и общеукрепляющие!» «Спасибо!» Я машинально взяла емкость с лекарствами и сжала их так, что стаканчик хрустнул. «Можно я пойду?» – кивнула я в сторону палаты. «Да, конечно!» – кивнула медсестра. «Но только недолго!» Я осторожно открыла дверь и прошла внутрь. Ксюша неподвижно лежала на спине, прикрытая простыней. Голова была опущена и повернута к окну. Я подошла ближе, пытаясь заглянуть в ее лицо, и тут же вздрогнула. Ксюша резко вскинула голову и посмотрела на меня бездонными васильковыми глазами. Тревога и острая тоска стремились через них. Ксюша еще не знала точно, что с ней случилось. Когда приехала скорая, она уже лежала без сознания. Я пододвинула стул к кровати, села рядом и взяла дочь за руку. Мне так хотелось поддержать ее, взять на себя ее боль, поделиться своим теплом и любовью. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила я. «Что-нибудь болит?» «Слабость», – ответила дочь. «Но сейчас уже лучше. Хотя ночью у меня, кажется, сильно болел живот». «Очень сильно. И что вообще произошло? Я помню, как побежала к тебе, и как упала тоже помню. А потом только помню, как врачи что-то спрашивали, и то как-то все смутно. А до этого я что, потеряла сознание?» «Да, ты провалилась вниз на этаж и ударилась об пол, и отключилась. У тебя было кровотечение». «Я не помню. А как мы выбрались?» «Если в двух словах, то Катя обрызгала Игоря из баллончика, а потом Кристина ударила его доской по голове, и он упал. И мы сразу позвонили в полицию и в скорую, пока он не оклемался. Костя тоже с ним сражался. У него теперь нога в гипсе будет еще долго».
«А ребенок?»
Ксюша с тревогой посмотрела на свой живот.
«Он ведь еще здесь?»
«Удар от падения был слишком сильным», тихо сказала я и сжала ее пальцы. Ксюша замерла, и глаза ее и без того огромные расширились. Она боялась услышать подтверждение, и сейчас, когда я сказала об этом, не могла отойти от шока. Ее глаза подернулись влажной пленкой, и когда она моргнула, по щекам скатились две крупные капли.
«Почему все так?»
спросила она дрожащим, срывающимся голосом. Я молча пересела на кровать, притянула дочь к себе.
«Ведь ты же не хотела этого ребенка», сказала я, гладя Ксюшу по волосам. «Ты была не готова к этому».
«Да, не хотела»,
ответила она и всхлипнула, уткнув голову мне в плечо.
«Но, наверное, глупо»,
она всхлипнула.
«Но это был мой ребенок, а теперь он умер».
«Я понимаю тебя, но просто подумай о том, что если у малыша и была уже душа, то она была еще чистой и невинной, а потому отправилась в рай».
«Я знаю, мне говорила Тиара»,
откликнулась Ксюша, поднимая голову и слегка отстраняясь.
«И что душа у малыша появляется лишь в момент рождения».
«Да, верно. Поэтому до рождения ребенка женщина сама вправе решать, оставить его или нет».
«Но я должна была сама принять это решение»,
снова всхлипнула Ксюша, вытирая слезы и пытаясь успокоиться.
«А не вот так».
Моя душа в буквальном смысле разрывалась, когда я смотрела на страдания дочери. Чувство вины опутало меня своей липкой паучьей сетью. Я не переставала думать, что это все из-за меня. Мне было жаль. Так хотелось взять на себя хотя бы часть этой боли. Прочитать какое-нибудь магическое заклинание и все исправить, как в сказке. И тут мой взгляд упал на браслет с металлическими рунами. Тот самый амулет от Мирославы, который наставница передала мне со словами, что скоро я все пойму сама. Господи! Я вдруг поняла, что снова иду по замкнутому кругу. Чувство вины, жалость, желание уберечь дочь вместо того, чтобы действительно помочь разобраться. В голове как будто щелкнул переключатель, и я вспомнила нашу беседу с Шакти. Каждое слово. Вспомнила те картинки, которые она мне показала, с бабочкой, птенцом, львицей, отгоняющей от себя своего львенка. Осознание, которое я получила тогда, вновь стало предельно ясным. Если бы даже у меня была волшебная палочка, я могла бы взмахнуть ею и вернуть все обратно. Это было бы все равно, что разрезать бабочке ее кокон, лишить возможности летать. «Дорогая, пойми, так должно было случиться». «Сама судьба дает тебе шанс все исправить». Ксюша непонимающе посмотрела на меня и сделала глубокий вдох.
«Исправить? Послав мне вот это вот все?»
Она развела руками, показывая на стены больничной палаты.
«Да, иначе никак. Невозможно научиться ходить без падений. И именно они помогают нам прийти к пониманию жизни. Все трудности даются на нашем пути не просто так. Каждая наша жизненная проблема – это ступень роста», – повторила я слова Шакти. «Если, конечно, ты сделаешь из нее правильные выводы».
«И какие они, эти выводы?»
«Представь, что было бы, если бы ты не забеременела», – мягко начала пояснять я. «Если бы ты так и не открыла глаза на своего Влада. Ты бы так и продолжала жить в иллюзиях, а он бы продолжал тебя обманывать, и в итоге ты бы потратила лучшие годы на слабого, безответственного мужчину и потом всю жизнь жалела об этом. Он бы не уважал тебя, не давал бы тебе расти и развиваться, прививал бы комплексы и говорил что-то вроде: «Ой, да кому ты нужна, кроме меня?» Так часто делают именно слабые и недостойные мужчины. Сейчас ты гораздо сильнее, чем раньше. Ты получила важный жизненный опыт». «Ты уже не ребенок и реальнее смотришь на мир».
«Да»,
— грустно улыбнулась Ксюша сквозь слезы.
«Теперь я не буду так просто верить мужчинам и слушать эти слова о любви, которые ничего не значат».
Я внимательно посмотрела на дочь, решая, стоит ли продолжать. Должна ли я сейчас раскрыть глаза на то, что могло бы быть и от чего Ксюшу предостерегла судьба? Я колебалась, и тут в голове вновь всплыли слова наставницы. «Правда жизни никогда не может быть злом!» И я поняла, что должна. Ведь только так Ксюша сможет в полной мере понять, для чего все произошло, и вынести из этой ситуации правильный урок. И тогда я вновь заговорила. «А теперь представь, что было бы, если бы ты не потеряла этого ребенка?» Сказала я. «Твоя жизнь изменилась бы. Ты бы вставала по ночам к кричащему малышу, замоталась бы, ничего бы не успевала и не смогла бы нормально подготовиться к поступлению в вуз. Ты же хотела в Европу поступать. А с ребенком какая Европа? С малышом на руках жить в общежитии – это нереально».
«Да, «Наверное, ты права»,
— глубоко вздохнула Ксюша, пытаясь сдержать рыдания. «Многие молодые мамы чувствуют на себе послеродовую депрессию», — продолжила я. «Они ведь думают, что родят ребеночка и все, сразу получат море счастья, а малыш будет только мило улыбаться и радостно огукать в своей кроватке, что он будет идеально послушным и так далее. Но это очередная иллюзия, ведь материнство имеет две стороны. С одной стороны, это радость, а с другой – тяжелый ежедневный труд. Малыши требуют постоянного внимания и ухода, и ты всегда должна быть рядом. Они плачут, когда хотят кушать, когда начинает болеть животик и резаться зубки, они кричат, когда устали и перевозбуждены, но ты даже не понимаешь, почему они нервничают именно сейчас, потому что они не могут объяснить. И в один прекрасный момент ты понимаешь, что уже не принадлежишь себе, что у тебя нет никакой личной жизни, что тебе уже ничего не хочется, кроме как хорошенько выспаться, но и этого ты не можешь себе позволить. И когда мамочки понимают это, иллюзии рушатся, и их осколки больно бьют по голове. А представь, что все это происходит в то время, когда твои сверстники гуляют, влюбляются, отдыхают, а ты чувствуешь себя даже не отдельной личностью, а придатком малыша. А если ты еще и учишься параллельно, то не высыпаешься уже несколько месяцев, разрываешься между учебниками и памперсами, да еще и думаешь о том, откуда взять денег на эти самые памперсы». Я замолчала, и в палате на некоторое время установилась тишина, которая нарушалась лишь судорожными всхлипами. Ксюша замерла, раскрыв глаза и внимательно слушая мою тираду. Она ловила и впитывала в себя каждое слово. А когда я закончила, молча кивнула и промокнула лицо салфеткой, вытирая остатки слез. «Я не хотела говорить все это, но ты должна полностью избавиться от иллюзий и увидеть все реально, так, как оно есть».
«Мам, спасибо тебе», –
произнесла наконец Ксюша и вновь подняла на меня покрасневшие глаза.
«Спасибо за правду, за откровенность. Ты очень изменилась в последнее время. Раньше ты мне никогда не говорила таких вещей и не была такой искренней со мной».
Дочь улыбнулась сквозь пелену слез.
«Спасибо тебе за поддержку».
«Да, хороша поддержка», — с грустной улыбкой ответила я и сглотнула подступивший к горлу ком.
«Прости меня. Я виновата в том, что все произошло именно так. Я позволила этому психу приблизиться к себе, хотя сразу понимала, что не нужно этого делать. Я сделала неправильный выбор и пошла с ним на свидание просто потому, что он был такой настойчивый и такой жалкий. Я подумала, почему бы и нет? Он мне уже с первого впечатления не понравился и даже легкой симпатии и то не вызвал. Мне его просто стало жаль. Если бы я знала, что это выльется во все это... Мне стыдно, что ты пережила такое. Я не хотела, чтобы ты взрослела именно так». «Ты не виновата», — ответила Ксюша, внимательно выслушав поток моих извинений. «Так должно было случиться. Ты же сама говорила только что, это судьба. И она дает нам возможность стать лучше».
Я улыбнулась и почувствовала, как накопленное за последнее время напряжение отпускает. И душу наполняет тепло. Дочь возвращала мне мои слова. Она действительно понимает эту простую мудрость. И значит, эти тяжелые жизненные уроки были не зря. «Давай смотреть в будущее», — сказала я. «Судьба не просто так дает нам это все. Она готовит нас для чего-то важного». Наши взгляды встретились, и я поняла, что вот именно сейчас между нами сломались последние преграды. Ксюша понимала меня и была открыта передо мной. Я никогда не ощущала такой эмоциональной и духовной близости с дочерью. Не сговариваясь, мы потянулись друг к другу и снова обнялись. Когда я вышла из палаты дочери, почувствовала себя значительно лучше, не только эмоционально, но и физически. Казалось, даже голова после бессонной ночи и всех переживаний стала меньше раскалываться. Костя лежал в травматологии на третьем этаже. Я уже направилась было туда, но медсестра перехватила меня.
«А к вам посетители!»
сказала она, когда я проходила мимо ее медицинского поста в холле. «Вот там у нас место для встречи с родственниками». Она указала мне направление, и я, последив за ним, увидела подруг. Они сидели на кожаных диванах около журнального столика и о чем-то сосредоточенно переговаривались. Катя, Кристина и Марго расположились на одном из диванов. На другом же я с удивлением увидела Настю рядом с ее мистером Греем. Это было непривычно. Видеть кузину в обществе такого успешного и привлекательного мужчины, я невольно отметила про себя, что она и сама изменилась с последней нашей встречи. Похорошела и вся как будто бы светилась изнутри. Заметив меня, все с радостными улыбками поднялись навстречу, и я почувствовала на себе волны теплоты и дружеской поддержки. Мы обменялись приветствиями, потом Настя представила своего Макса. До этого мы видели мистера Грея только на фотографиях из европейского путешествия. Я отметила про себя, как внезапно она похорошела, и как они с Максом гармонично смотрятся друг с другом. Настя стильная, яркая, с задорными янтарными прядями, которые выгодно подчеркивали ее овал лица. И он – подтянутый, активный, деловой мужчина, который уверен в себе и привык брать от жизни лишь лучшее. Я окинула внимательным взглядом Катю с Кристиной, отметив про себя, что после вчерашнего они выглядели уже вполне бодрыми и отдохнувшими. «Девочки, спасибо вам!» сказала я с искренней благодарностью. «Если бы не вы, я не знаю, чем бы все это закончилось». «Это все Кристина!» – живо откликнулась Катя. «Благодаря ей мы тебя нашли. Если бы не ваша телепатическая связь, мы бы никогда не поняли, где тебя искать. Ты молодец, что подарила Кате оберег. Он очень помог». Подруга вдруг осеклась и бросила взгляд на спутника Насти. «Я поняла». Она опасается, что Макс может услышать лишнее про амулеты, видения, передачу мыслей на расстоянии. Но мистер Грей как раз в этот момент оказался занят. У него внезапно зазвонил телефон. Извинившись, он принял вызов и, разговаривая на ходу, бодро пошел в направлении больничной лестницы.
«Да, с Максом даже нормально не поговоришь», – вздохнула Настя, проводив своего кавалера взглядом, и вновь повернулась к нам.
«Давайте! Рассказывайте, что там произошло. Я хочу знать все подробности, пока Макс отвлекся». И тогда Катя заговорила. И пока я слушала ее сбивчивый и торопливый рассказ, у меня в голове постепенно вырисовывалась картина произошедшего. Все это казалось невероятным, и я не переставала поражаться тому, что происходит. И еще. Мое сердце наполнилось теплом, когда я поняла, что подруги так переживали за меня. А Костя вообще вел себя как бесстрашный герой.
«А что с этим чокнутым?» – спросила Марго.
«Забрали в полицию. Надеюсь, его засадят надолго», – проговорила я, и чтобы хоть как-то смягчить прозвучавшие в голосе гневные нотки, шутливо добавила.
«После того, как Катя с Кристиной его практически голыми руками нейтрализовали».
Лицо Марго на миг замерло в удивлении.
«Ого! Вы что, записались на единоборство?» –
иронично спросила она, поворачиваясь к девочкам. Катя улыбнулась.
«Нет, всего лишь изучила практики амазонок», – ответила она, как будто это было что-то само собой разумеющееся. «Это как?» – не поняла Марго. «Вот, например, когда я бросала в собаку трубу, мне казалось, что это самое настоящее копье. А бросаю я его не в собаку, а в грозного рычащего тигра. А потом я как будто оторвала от дерева большой треснувший сук, а не схватила со станка балку».
«Ничего себе!» – поразилась Марго.
«А потом, когда все закончилось, я почувствовала, что вышла из этого измененного состояния. Так встряхнулась и раз – стала вновь самой собой».
Пока мы болтали, Макс закончил свой телефонный разговор и вернулся к нам.
«Прошу прощения», –
еще раз извинился он с вежливой улыбкой и, заметив, что мы прервали разговор, обратился ко мне.
«А Константин как себя чувствует?»
«Потерял много крови», – ответила я. «Но ничего, держится стойко. Ему вчера гипс наложили, топор вошел в кость, на рентгене стало видно, что трещина с осколками. Теперь целый месяц придется проваляться». Макс кивнул. И в этот момент к нему подошла Настя и осторожно шепнула что-то на ухо. Он улыбнулся и многозначительно взглянул на нее. Она игриво улыбнулась. Все оставшееся время, пока мы разговаривали, Макс буквально пожирал Настю глазами и был сконцентрирован только на ней. Мы поговорили еще немного, и девочки начали собираться. Несмотря на мои протесты, они сунули мне в руки пакет с фруктами. Когда все уже пошли в направлении лифтовой площадки, Настя задержалась и с хитрой улыбкой подмигнула мне. «Как тебе мой мистер Грей?» – спросила она. «Я так хотела поговорить с вами нормально, но после тех сексуальных экспериментов он меня боится отпустить от себя». «И мне кажется, тебе это нравится», – ответила я с улыбкой. «Вы очень гармонично смотритесь вместе, и ты его буквально приворожила. Он с тебя глаз не спускал все время».
«Да»,
– рассмеялась кузина, – «я его специально отвлекала». «Ни к чему ему знать слишком много про нашу женскую магию». «Ну ладно, я побегу, поправляйся скорее. Я через 2 недели устраиваю уютную предновогоднюю пати, так что можешь уже выбирать платье». Мы обнялись, и Настя элегантно побежала к лифту на ходу, махнув мне рукой. Когда я зашла в палату Кости, он не спал. Общение с подругами окончательно вырвало меня из депрессивного состояния, а последние слова Насти даже вновь прогнали сон. Внутри зрело и росло ощущение, что совсем скоро должно произойти что-то важное. «С добрым утром, мой герой!» – улыбнулась я, подходя ближе. Костя лежал на спине, и его загипсованная нога была подвешена на специальных эластичных ремнях, чтобы зафиксировать ее неподвижное положение для правильного сращивания костной ткани. Уже от самого входа я поняла, что он улыбается. Легкой, прозрачной, ироничной улыбкой, от которой у меня обычно бегут мурашки по спине. Я подсела к нему на краешек кровати и нежно провела по волосам.
«С добрым утром, моя принцесса!» сказал он и осторожно подался вперед, чтобы дотянуться до моих губ. Я наклонилась ему навстречу. «Прости меня», — сказал он, когда мы через некоторое время наконец отлипли друг от друга. Я с искренним непониманием взглянула на Костю.
«За что?»
«За то, что не смог тебя спасти из логова злого дракона», — ответил он, приподнявшись на локтях, чтобы немного изменить положение тела, но тут же схватился за ногу и едва слышно застонал.
«Болит? Может, давай я тебя поддержу, а ты ляжешь удобнее?»
Костя усмехнулся. «Ну нет, я, конечно, стал немощным, но не до такой степени».
Я улыбнулась ироничной фразе, но, взглянув в глаза мужчине, поняла, что он действительно испытывает чувство вины.
«Кость, да все нормально. Я благодарна тебе. Ты всех поднял на уши. Ты нашел это место, защищал меня. Это настоящий мужской поступок, и я очень ценю это».
Зимний приподнялся на локте и произнес уже без капли иронии. «Слушай, если серьезно, я действительно виноват. Если бы я не снял с твоей дочери охрану как раз в тот чертов день, ничего бы не было. Я идиот. Подумал, что у тебя паранойя с твоими этими видениями, вещами с нами. Я подумал, ты себя накручиваешь, что эта охрана не нужна, потому что время идет и ничего не происходит».
Я внимательно смотрела на своего мужчину, переваривая полученную информацию. «Значит, вот почему. Во всей этой истории я действительно даже не вспомнила про охранников Ксюши. Они были такими незаметными, что я действительно забыла про то, что дочь кто-то должен был охранять. Случилось то, что должно было случиться», — спокойно сказала я. «Ни ты, ни я, никто не виноват. Слава богу, это уже закончилось. И нам лучше подумать о том, что делать дальше».
«А какие у нас варианты?» — настороженно спросил Костя.
«Давай обсудим это позже. Когда наберемся силы, сможем мыслить здраво», — предложила я, желая перевести тему.
«Одно я точно могу тебе пообещать», — начал он браво, и я почувствовала, как в нем закипает ярость. «Я засажу этого урода так, что он до конца жизни не выйдет. Он ответит за все, что сделал с тобой и Ксюшей».
«Удивительно. Даже находясь в беспомощном состоянии на больничной койке, Костя дарил мне чувство опоры и давал возможность чувствовать себя под его защитой. Я решила наградить своего мужчину и нежно прильнула к его губам, но неосторожно оперлась на кровать. Костя жалобно застонал от боли, схватившись за ногу. «Ты мой раненый герой!» Улыбнулась я, взъерошив его волосы, и мы рассмеялись. Железные ворота скрипнули и поползли в сторону, пропуская желтую машину такси внутрь. Водитель плавно проехал по широкой, очищенной от снега дороге, ведущей к дому Максима Старкова, успешного топ-менеджера крупной компании. Сначала я не собиралась брать такси, но потом поняла, что садиться за руль и ехать за город в моем состоянии не лучшее решение. После курса химиотерапии, который я проходила в течение последних недель, я чувствовала постоянную слабость и упадок физических сил. Волосы начали клоками выпадать, что заставило меня на людях носить легкую косынку. В течение дня приливами накатывали жар и тошнота. Мышцы и суставы ломило и выворачивало до рези в глазах. Иногда накатывало желание лечь на кровать и плакать навзрыд, зарывшись лицом в подушку. Но я решительно запретила жалеть себя. Расплачиваясь с таксистом, я перевела дыхание и вышла на мороз, с интересом осматривая территорию и постепенно настраиваясь на праздник. Я почувствовала, как внутри зреет и поднимается волна радости. Впереди меня ждала приятная встреча с подругами, и моя слабость не должна была послужить помехой. Глубоко вдохнув свежий загородный воздух, я медленно двинулась вперед по притоптанной тропинке, по обе стороны которой горели садовые фонари в ажурных плафонах. Периодически я останавливалась, чтобы отдышаться. Через панорамные окна было видно, что в холле горит свет, мерцает высокая нарядная ель, двигаются силуэты людей. В воздухе запахло ощущением предновогоднего чуда. Дверь открыла сама Настя. В маленьком черном платье с кружевным лифом она выглядела потрясающе сексуальной, свежей и манящей. Кажется, со времени нашей последней встречи в больнице она еще больше постройнела. Волосы ее были интересно забраны под серебристую ленту вокруг головы, что придавало образу винтажную утонченность и шарм. «Ты просто потрясающе выглядишь!» – улыбнулась я, приветствуя кузину. «Спасибо!» Она кокетливо наклонила голову и посторонилась, пропуская меня внутрь. «Проходи, раздевайся. Девочки только что пришли, они мне помогают с сервировкой». Я оставила пальто на вешалке, переобулась и прошла в столовую, где царила уютная предпраздничная атмосфера. Красавица ель с белыми и золотыми шарами возвышалась у панорамного окна. В камине уютно потрескивали дрова, притягивая взгляд, подрагивали языки пламени. Центральное место занимал большой стол, у которого стояли Катя и Марго, весело о чем-то переговариваясь и с увлечением составляя композицию из шаров и еловых веток. Девочки поприветствовали меня, и от меня не укрылись их любопытные оценивающие взгляды. Сейчас я, наверное, ощутимо выбивалась из их компании, которую впору было хоть сейчас снимать для разворота глянцевого журнала. Я, конечно, попыталась привести себя в приличный вид, чтобы, по крайней мере, не напугать никого своим желтушным лицом и синяками под глазами. Я сделала макияж, забрала волосы под аккуратную стильную челму с черно-белым орнаментом, подобрала красивое платье в пол. И все-таки мне казалось, что признаки болезни отчетливо видны всем окружающим. «Как ты себя чувствуешь?» – с беспокойством взглянула на меня Марго. «Спасибо», – выдавила я улыбку. «Уже все в порядке. Сейчас закончила первый курс терапии». «Тяжело было?» – с сочувствием спросила Катя. «Я слышала, это выкачивает буквально все силы». «Да, приятного мало. Но не хочу акцентировать на этом внимание и говорить сейчас о болезни».
«Ладно, не будем», – с пониманием откликнулась Марго. «А мы тут решили добавить немного красоты. Присоединяйся».
«Я с удовольствием, но сразу предупреждаю, дизайн – это не мое», – ответила я, подходя к столу. «А, кстати, где твой мистер Грей?» – я повернулась к кузине. «Я сказала, что мы просто хотим посидеть в сугубо женском коллективе», – невинно пожала плечами она. «Так что он пошел с коллегами на корпоратив».
У меня округлились глаза.
«Серьезно? Ты что, вот так спокойно об этом говоришь?»
«А что тут такого?» – не поняла Настя.
«Что такого?» – переспросила Марго. «Ты что, совсем перестала его ревновать?»
«Вы не поверите, девочки, но да», – ответила Настя. «Мы теперь поменялись ролями, и он теперь меня безумно ревнует. Он меня даже к Саше в больницу не отпустил одну, вы же видели».
«Но как?» – удивилась Катя. «Насколько я поняла из твоих предыдущих рассказов, Макс – отъявленный бабник, падкий на женскую красоту. Ты же говорила, что у него рекорд по длительности отношений – пару недель. А на что-то более серьезное он не готов».
«Да, так и есть. То есть так и было», – загадочно улыбнулась Настя. «До недавнего времени. А сейчас он твердит, что ему ни с кем не было так хорошо, как со мной». А еще он оборудовал одну из комнат под кабинет, чтобы взять часть работы на удаленку и быть ко мне поближе.
«Нет, ты роскошно выглядишь сейчас, просто секси, но...» Не унималась Марго. «Но ведь для таких, как Макс, этого мало. Раз у него были и модели с четвертым размером, и кто еще?»
«Девочки, эти сексуальные практики, которые я изучаю, это что-то. Я никогда не думала, что смогу получать такое удовольствие. И что можно так этим вдохновлять мужчину. Как-то раньше спокойно к сексу относилась, а сейчас...» Настя сделала паузу, задумавшись. «Сейчас я понимаю, что Макс просто сходит с ума, когда видит меня, и это заводит еще больше. И я придумываю ему постоянно что-нибудь горяченькое, чтобы он не расслаблялся».
«О-о-о!» – протянула Марго. «Да ты горячая штучка!»
Настя рассмеялась. «Можно и так сказать. Вот, например, вчера я приготовила обед и позвала его к столу. Он приходит из своего кабинета, видит меня и теряет дар речи.
Потому что я забыла надеть одежду, кроме сексуального фартука. Дай угадаю, он набросился на тебя и перерыв затянулся?» «Да!» – ответила Настя и мечтательно закатила глаза. «Это было что-то!
А еще я придумываю элементы ролевых игр. Например, вчера я оделась в деловой костюм, надела шпильки, приготовила кофе и отнесла ему. И делала вид, как будто я секретарша, а он строгий начальник. Называла его Максимом Владимировичем. Вроде бы, с одной стороны, ничего особенного».
«Но это невероятно возбуждает.
Он вызвал меня к себе в кабинет и показал, кто тут начальник». Настя довольно захихикала.
«Это здорово!»
Вздохнула Марго, как мне показалось, с легкой завистью. «Получается, он с тобой постоянно дома, как ты и хотела».
«Да, все супер. И я бы с удовольствием не вылезала бы с ним из постели, но теперь я знаю, что так нельзя», проговорила кузина уже более серьезным тоном. «Тиара мне объяснила, и я понимаю, что она права. Если ты с мужчиной и день, и ночь, он может со временем...» Настя замялась, подбирая правильное слово. «Присытиться», — закончила я за нее. «Да», — кивнула она, соглашаясь. «Надо быть для него недосягаемой и почаще ускользать, чтобы он успел соскучиться».
«Мудро. Надо взять на заметку», — оценила Марго и тут же с шутливой интонацией воскликнула. «Дожили! Серая мышка дает мне советы, как общаться с мужчинами. Как же все изменилось!»
В ее словах сквозила такая теплота и самоирония, что на наших лицах вновь появились улыбки.
«Вот, кстати, насчет ускользать», — продолжила Настя. «Я это тоже практикую. Я тут на днях ушла из дома практически на целый день. Ходила к парикмахеру, а потом в школу к Тиаре. Она уже иногда дает небольшие задания, просит кое в чем помогать», — сказала Настя с гордостью.
«Да, я слышала о твоих успехах», — улыбнулась я. «Тиара говорит, что ты на лету все схватываешь. Слушай, а я так поняла, Макс не в курсе, чем ты занимаешься?»
«Нет», — отрицательно мотнула головой кузина. «Я ему не говорю. Меньше знает, крепче спит. Я не думаю, что он поймет. Вот серьезно».
«А то, что ты в постели всякие секретные методы применяешь, это как? Он не спрашивает, откуда ты этому научилась?»
«Да, спрашивал», — призналась Настя. «Я сказала, что просто почитала Камасутру».
«Да уж, похоже, мне тоже у тебя нужно кое-чему поучиться», — сказала я. «Я-то Косте все как есть выкладывала.
Хотела, чтобы между нами было предельное доверие. И из-за этого мы постоянно ругались».
«Я сразу поняла, что не надо ему ничего рассказывать об этом», резюмировала кузина и продолжила. «Обычно я Максу говорила, что ухожу на массаж или в салон, или на фитнес. Так вот, а однажды ушла без предупреждения и полдня не отвечала на его звонки и СМС. Господи, как же он меня ревновал! Уже через час телефон раскалился».
«Но тебе было приятно такое внимание?» – спросила я.
«Да», – расплылась в улыбке кузина. «Мне это было приятно, и я понимала, что он боится меня потерять. Потом, когда вернулась, я приготовила ему сюрприз из интим-магазина. Я знала, что ему понравится. И у нас снова был жаркий секс. Он меня не отпускал полночи. Ускользать, чтобы потом приблизиться и унести его к вершинам наслаждения», – поэтично проговорила Марго, и мы снова рассмеялись.
«А знаете, девочки, я кое-что придумала. Хочу на Новый год поехать на место силы. А Макс пусть отмечает со своими родителями. В конце концов, это семейный праздник».
Марго чуть не выронила из рук золотистый шар.
«Слушай, ну я даже не знаю. Ты что, собираешься лишить его праздничного секса? А если он пойдет по своим корпоративам и там утешится?»
Настя усмехнулась.
«Я теперь знаю такие секретные техники, что Макс все праздники будет думать только обо мне. Какие там офисные красотки? Они просто отдыхают по сравнению со мной».
Мы одобрительно рассмеялись.
«Слушай, такими темпами завтра он тебя и с родителями познакомит», предположила Катя. «Или замуж позовет».
«Ой, нет», отмахнулась Настя. «Я даже не позволяю себе думать о таком. Зачем расстраиваться лишний раз? Свадьба – это вообще не про Макса. Он сразу сказал, что никогда не женится и не верит в брачные узы».
«Но вы ведь, по сути, уже живете в гражданском браке?»
«Да, живем вместе, но...» Настя запнулась, и в ее голосе промелькнула грусть.
«Но ведь штамп в паспорте даже обычного мужчину пугает. Это же ответственность, которой они боятся. А Макс...»
«Состоятельный мужчина», – закончила Марго. «Зачем ему этот геморрой с разделом имущества, если вы не уживетесь?»
Я строго зыркнула на нее, и она сразу осеклась. Мы замолчали, и какое-то время каждая из нас думала о чем-то своем. Я размышляла о том, хотела бы я выйти замуж за Зимнего. Раньше я бы без колебаний ответила на этот вопрос утвердительно. Но сейчас, кажется, я уже не была столь уверена.
«Слушай, а ты про место силы серьезно?» – спросила я, повернувшись к Насте.
«Более чем», – ответила Настя. «Меня Тиара пригласила. Сказала, что туда возьмут самых лучших. Я действительно хочу поехать, и даже уже сказала Максу».
«Ого! Так и сказала, что едешь на место силы?» – удивленно приподняла бровь Марго.
«Нет, конечно. Сказала, что с девочками собираюсь в европейский спа-центр у моря. Отдохнуть, позагорать, все дела».
«Мудро, да», – согласилась Катя. «Я, кстати, тоже еду. Уже давно готовлюсь к этому путешествию и даже помогаю с организацией».
«А дети как же?» – спросила я. «Одних оставишь здесь?»
«Ну почему одних? Отвезу их к своим родителям, я уже договорилась. Кирилл у меня уже самостоятельный парень, он и с Соней сам справиться может. Так что бабушку с дедушкой они сильно не нагрузят. Да и они с удовольствием погостят у них, зимой там так хорошо. Я просто поняла, что на мне сейчас лежит гораздо большая ответственность. Не только за моих детей, но и за всех учениц, которые поедут на этот семинар».
«Ты сильно изменилась», – прокомментировала Настя. «Я помню еще те времена, когда ты безвылазно сидела дома и была идеальной домохозяйкой. А сейчас ты вплотную занимаешься организацией семинара на месте силы. Ничего себе!
А вы знаете, что это будет совместный международный семинар с мужской школой?»
«Ого! А что, есть и мужская школа?» – удивилась Марго. «Нет, я не знала об этом».
«Да, есть», – подтвердила Катя.
«Если нас в школе учат быть женственными, то мужчин учат мужественности в лучшем понимании этого слова. Как быть успешными, правильно и уверенно общаться с женщинами, занимать в жизни позиции лидера».
«Мы с Ксюшей тоже поедем», –
решительно сказала я, внезапно ощутив, что нам с дочерью просто необходимо быть там, хотя до этого я еще и колебалась, взвешивая все «за» и «против». Глубоко в душе родилось осознание, что именно это событие будет для нас одной из важных ступеней, к которым нас готовила судьба. Мирослава давно мне советовала эту поездку, а я все сомневалась. Но сейчас поняла, что должна ехать, обязательно, и Ксюша тоже. Ей уже значительно лучше, и для нее это будет прекрасным способом начать новую жизнь.
«Ой, девочки, как бы я хотела с вами!» – воскликнула Марго.
«Хочешь, я поговорю с наставницами?» – спросила я. «Было бы действительно здорово, если бы мы поехали все вместе».
«Хочу!» – ответила Марго.
«Тем более, что у меня пока небольшой перерыв с проектом ВИЧи». «Кстати, что-то ты про него молчишь. Как у вас дела? Когда мы увидим тебя уже в светской хронике?» Марго звонко засмеялась.
«Да, если бы все так было просто. Но мне кажется, прогресс есть. Мы все больше общаемся, часто ведем с ним переписки».
«Ой, опять переписки!» – воскликнула Катя и смешно изобразила удивление. «Смотри, чтобы не получилось, как с Антонио».
«Ну нет», – возразила Марго.
«Тут совсем другая история. Мы же в основном общаемся в рамках нашего проекта. Это никакая не любовная переписка. Хотя, если раньше все детали решались через его доверенных лиц, то сейчас он сам утверждает каждую мелочь. Например, вчера мы с Патриком вместе выбирали акцентные цвета для ванной».
«Ого!» – восхитилась я.
«Да мне кажется, такими темпами вы с ним скоро начнете выбирать занавески для совместной спальни».
«Не думаю», –
скептически качнула головой Марго, но я заметила, что мои слова ей приятны.
«Вот сейчас он снова пропадает, как раз на новогодние праздники. Какая-то важная поездка, и он не сможет даже выходить на связь. Но сказал, что, возможно, мы с ним встретимся после этого его путешествия».
«Ну вот и отлично», — сказала Катя. «Он уезжает, и ты тоже как раз в это время отдохнешь».
Марго кивнула.
«Да, ты права. Я бы поехала, если меня возьмут».
«Думаю, тебя должны взять, а потом вернешься, и вы встретитесь. Может быть, у вас действительно что-то получится».
«Ой, не знаю. Мне кажется, что он просто играет со мной. Это же Патрик Вичи. Да все голливудские дивы не против завести с ним роман. А кто я такая?»
«Это не показатель. Вокруг Макса тоже всегда кружили модели», – возразила Настя. «И что? В итоге меня он называет лучшей женщиной на планете. Главное – делать все правильно».
«Ой, девочки, я чувствую, это будет фееричное путешествие», – воскликнула Катя.
«А кстати», – она обратилась ко мне, – «ты что своему Зимнему скажешь? Как он там? Еще не ходит?»
«Нет, ему еще неделю точно в гипсе лежать», – ответила я. «У него из-за этого съемки передвинулись. Но так чувствует себя, конечно, лучше.
Но вот я даже не знаю, что сказать ему», – задумалась я. «Как-то, наверное, не очень хорошо будет, если я оставлю его с переломанной ногой и уеду прямо в праздник».
«Ну а что тут такого?» – сказала Настя. «Скажи, как я, что едешь просто отдохнуть с подругами, с нами. Если надо, мы все подтвердим, что вместе едем. По-моему, железное алиби. А он пусть проведет Новый год с детьми».
«Да, верно», – сказала я обреченно. «Со своими детьми и женой».
«Кстати, что с его женой? Вы выяснили отношения?» – спросила Марго. Я покачала головой.
«Нет. Насколько я знаю, она практически сразу после того звонка улетела обратно в Германию. Но я перестала думать о ней, если честно», – призналась я. «Как-то вообще не до того. Меня сейчас больше волнует состояние Ксюши. Как она себя чувствует, как восстанавливается после всех потрясений».
«А ты? Сколько времени должно пройти на восстановление после курса терапии?» – спросила Настя. Аккуратно разливая по бокалам апельсиновый сок, она словно невзначай скользнула взглядом по моей челме, которая закрывала изрядно поредевшие волосы. «Какие врачи дают прогнозы?»
«Говорят, за последние недели у меня явные улучшения».
«А что, кстати, они не запретят поездку?»
«Не думаю. Мой доктор даже наоборот советовал съездить куда-нибудь к морю или в горы, отдохнуть на свежем воздухе по возможности. После курса терапии нужен перерыв. Потом он посмотрит динамику и тогда уже подкорректирует следующий курс».
«Ну вот и отлично. Тогда тем более скажешь своему Зимнему, что ты едешь по совету врачей», — сказала Настя.
«Да,
В спа-санаторий!» – улыбнулась Катя и подняла свой бокал. «Ну что ж, девочки, выпьем за предстоящее событие, которое еще сильнее изменит нашу жизнь».
«Да, за то, чтобы у нас все получилось», – ответила я, и звон тонкого стекла разнесся по комнате, смешавшись с уютным потрескиванием дров в камине.
Я зашла в комнату Кости, перевела дыхание и осторожно кашлянула, привлекая его внимание. Полулежа на кровати, он сосредоточенно печатал что-то на раскрытом ноутбуке и, заметив мое присутствие, поднял голову. Лицо его озарилось радостной улыбкой. «Привет!» – произнес он и отложил ноутбук в сторону.
«Привет!»
– стараясь двигаться так бодро, как только возможно, чтобы Костя не заметил моей слабости, я подошла к его кровати и, наклонившись, нежно поцеловала в губы. Костя взял меня за руку и осторожно, чтобы не дергать загипсованной ногой, потянул к себе. Я не стала сопротивляться, разрешив усадить себя на кровать.
«Кость, слушай, мне надо тебе кое-что сказать»,
– сказала я и внутренне поморщилась от того, насколько топорной получилась фраза.
«И что же?»
– спросил он настороженно и напрягся, почувствовав мою серьезную интонацию.
«Я не буду с тобой отмечать Новый год. Я завтра уезжаю с девочками и Ксюшей в европейский спа на неделю. Мне доктор рекомендовал, и Ксюше тоже это будет полезно для восстановления».
Мне показалось, что его острый взгляд способен просверлить сквозную дыру в моей голове.
«Саш, но я же не дурак», – произнес он наконец и вздохнул. «Я понимаю, куда ты едешь на самом деле».
«И куда же?» – спросила я тихо.
«Я помню», – устало улыбнулся он. «Ты мне говорила, что собираешься на какие-то места силы. Будешь там шаманские пляски с бубном устраивать, спать на земле, заряжать амулеты или что вы там еще делаете обычно».
Костя произнес эти слова без гнева и без агрессии, с налетом доброй иронии и прозрачной грусти. И как же мне захотелось ему во всем признаться. Сказать, что он прав, что мне действительно нужно на место силы, чтобы восстановиться». Несколько секунд во мне боролись желание быть откровенной до самого предела и здравый смысл, который подсказывал, что глупо совершать одни и те же ошибки несколько раз. Ведь я уже говорила о школе, обо всем этом и к чему это привело? К ссорам и непониманию. А ведь тогда мне тоже казалось, что своему любимому мужчине я могу доверить что угодно. Мне тоже хотелось ему все выложить. Я колебалась, глядя на Костю, и понимала, что пауза затягивается.
«Нет, ты ошибаешься», – твердо сказала я наконец, стараясь говорить как можно более уверенным и спокойным тоном. «Мы с девочками и Ксюшей действительно едем отдыхать в Европу, в спа-центр. Нам нужно восстановить силы, мне после химиотерапии, Ксюше после всего, что произошло. Ей сейчас нужна перезагрузка».
«Саш, я понимаю, что тебе сейчас как никогда нужна поддержка», – сказал он. «Ты борешься с болезнью. Я вижу, как ты стараешься не показывать этого. Но я знаю, как тебе тяжело. И я злюсь на себя за то, что лежу тут немощный и не могу даже нормально позаботиться о тебе. Но я не вчера родился. Ведь ты едешь совсем не в спа».
«Нет, ты не прав», – произнесла я, решив стоять на своем до самого конца и не признаваться, чего бы мне это ни стоило. «Мы с подругами и дочерью едем просто отдохнуть. Что тут удивительного?» Костя внимательно посмотрел на меня, оценивая мою решимость все отрицать, и его взгляд внезапно потеплел.
«Ладно», – произнес он примирительно, чуть понизив голос, и я поняла, что он мне не поверил, но просто не хочет дальше развивать эту тему, чтобы избежать разрастания ссоры. «Не хочешь – не говори, но…»
Он сделал паузу, словно сомневался, надо ли продолжать, и все же добавил.
«Знаешь, а ведь я хотел тебе рассказать кое-что. Хотел в качестве подарка на Новый год. Но раз так...»
«И что же?» – спросила я настороженно.
«Я развожусь», – сказал Костя с явным воодушевлением, вероятно, рассчитывая на мою бурную радость. «Мы с Полиной уже обсудили детали. Она не против дать мне развод и все решить миром. Так что мы с тобой можем смело планировать свою жизнь».
Несколько секунд я смотрела на Костю, пытаясь переварить информацию. Наверное, если бы я услышала это несколько недель тому назад, мне бы захотелось кричать и прыгать до потолка,
Но сегодня эти слова меня совсем не порадовали, даже наоборот. Я подумала о том, что всю жизнь мечтала быть рядом с таким мужчиной, как он. В голове даже замелькали картинки воспоминания. Вот я стою на нижней площадке клуба Sacrifice, устремив свой взгляд наверх, где стоит он, небожитель в окружении молоденьких девушек. Вот я, преодолевая сомнения и страх, иду вверх по лестнице, чтобы поговорить с самим Зимним, знаменитым режиссером. И вот я готова провалиться сквозь землю, когда он не удостоил меня даже крупицей своего внимания. Тогда я смотрела на него снизу вверх, и он казался мне недосягаемым. А сейчас он был рядом, но я понимаю, что теперь на первый план выходит другое. Что-то изменилось во мне. «Кость, слушай, давай не будем спешить», — сказала я, удивляясь собственному спокойствию и хладнокровию. «Если ты хочешь разводиться, разводись. Я рада, что ты готов к переменам. Но пока я еще сама не до конца понимаю, какой хочу видеть свою жизнь. Мне нужно время, чтобы разобраться с этим».
«Ладно, конечно», — сказал он, отрывисто поджав губы. «Я не тороплю тебя. Но, может быть, все-таки не поедешь, а?» Добавил он уже без особой надежды. «Может, лучше в Германию? Проконсультируешься со специалистами. Тебе назначат правильное лечение».
Слово «правильное» он произнес с нажимом. «Нет», — вновь мотнула я головой и улыбнулась одними уголками губ. «Прости, Кость, но я уже решила. Я очень дорожу нашими отношениями, и ты это прекрасно знаешь». «Ты умный, талантливый, яркий, успешный, харизматичный, храбрый, щедрый!» Слушая меня, Костя водил пальцами по моей ладони, и его пристальный взгляд был пропитан любовью и нежностью.
«Продолжай», — сказал он. «Я умный, талантливый, положительный, но...» «Есть же какое-то «но», да?»
«Да, есть. Чтобы быть счастливой с тобой, прежде я должна найти себя. Иначе никак». «Знаешь, когда я стояла там, закованная в эти колодки, и этот чокнутый приблизился ко мне с окровавленным топором, я поняла, что у меня всего одна жизнь, и оборваться она может в одно мгновение. Раз — и все. Другого времени разобраться с тем, кто я и что делаю в этом мире, может и не быть».
«Но разве ты не знаешь, кто ты? Ведь ты самодостаточная личность, ты хороший психолог. У тебя дочь, подруги, ты состоявшийся специалист. Что еще тебе нужно?»
«Понимаешь, я всю свою жизнь жила для других», ответила я, пытаясь как можно точнее выразить свои ощущения. «Я помогала клиенткам, подругам, я зарабатывала деньги, чтобы обеспечивать дочь». Я замолчала. Мне хотелось продолжить, сказать ему вслух, что потом я столкнулась со своими способностями и так до сих пор и не познала их до конца. Что когда я встретила его, направила свою пробужденную женскую силу на то, чтобы притянуть его внимание. Я хотела, чтобы он влюбился в меня. Но все эти мысли так и остались невысказанными. Я отчетливо понимала, что говорить такое ни в коем случае нельзя. Свои магические секреты я решила оставить при себе. Подняв взгляд на Костю, я продолжила. «И только сейчас я понимаю, что никогда не принадлежала себе». Не делала ничего ради себя. И сейчас настало то время, когда я должна начать.
«Хорошо», — вздохнул Зимний, понимая, что ему уже никак не удержать меня и не отговорить от этой поездки. «Езжай. Ищи себя. Когда ты вернешься?»
«Через неделю».
«Надеюсь, к этому моменту я уже успею восстановиться и встречу тебя в аэропорту без гипса. Не хочу, чтобы ты и дальше видела меня таким беспомощным». «Возвращайся, и мы начнем все с чистого листа».
Я молча кивнула. Слова здесь были лишними. Осторожно высвободив ладонь из рук Кости, я поднялась с кровати и взглянула на него сверху вниз.
«Надеюсь, что новая ты не перестанет любить меня», — бросил он мне вслед.
Путь из аэропорта до места проведения семинара занял в общей сложности около 5 часов. И когда наша группа прибыла, солнце уже клонилось к закату.
Катя, которая взяла на себя все организационные вопросы, позвонила кому-то из помощниц наставниц, чтобы нас встретили. Все мы были утомлены перелетом, жарой и дорогой. Мне же было хуже, чем остальным. Я почувствовала, что снова поднялась температура и к горлу подкатила тошнота, но постаралась не обращать внимания на эти симптомы. За последнее время я уже начала привыкать к таким неприятным проявлениям своего организма, который продолжал бороться с последствиями химиотерапии. Впрочем, привыкнуть к такому было не так просто. Мы остановились с чемоданами на тенистой смотровой площадке, откуда открывался красивый вид на горы. Легкий ветерок путался в волосах, принося с собой удивительно свежий аромат цветов и трав. Солнце уже начало клониться к закату, и в пронзительной синеве неба проступили розово-оранжевые полутона. Величественные горы, покрытые яркой зеленью, возвышались по левую и правую сторону от нас, напоминая огромных великанов. Их белые заснеженные шапки касались небесной синевы и сливались с облаками. Мы же находились в уединенной долине между двух гор, скрытые от всего остального мира. Я глубоко вдохнула свежий горный воздух, понимая, что с самого первого мгновения начинаю влюбляться в это место. Я постаралась отключиться от своей физической слабости, от плохого самочувствия. На это место я возлагала очень большие надежды. Мне так хотелось, чтобы оно помогло мне восстановиться. Пространство здесь было пропитано настолько чистой энергетикой, что хотелось вечно стоять здесь и, завороженно любуясь на закат, напрямую заряжаться силой Вселенной.
«А что, моря не будет?» — спросила Марго удивленно. «Я думала, мы едем на морское побережье».
«Нет», — ответила Катя, не отводя взгляда от живописного горного пейзажа. «На морском побережье обычно очень многолюдно. Там туристы, суета, а здесь... чистая энергия, тишина, умиротворение. Посмотрите, как здесь красиво!» Некоторое время мы созерцали горы, боясь сказать что-то еще, чтобы не разрушить волшебство момента.
«Да, это место не оставляет равнодушными, верно?»
Раздался звонкий мелодичный голос, и мы обернулись. Перед нами словно бы из воздуха возникла молодая девушка в длинном платье из легкой ткани нежно-персикового цвета. Густые светло-русые волосы были распущены и украшены сбоку белым цветком.
«Меня зовут Лилия», —
представилась девушка с открытой улыбкой. «Я помощница-наставниц. Пойдемте, я провожу вас».
«А можно ли пригласить работника отеля, чтобы он помог донести чемодан?» —
спросила Настя, которая после европейского путешествия с Максом уже успела привыкнуть к хорошему обслуживанию.
«Здесь почти нет обслуги», — откликнулась Лилия. «Мы решили сделать выбор в пользу уединения. Да, здесь не будет так же комфортабельно, как в пятизвездочном отеле, где все включено. Но зато здесь вы получите ни с чем не сравнимые ощущения, и мешать никто не будет. Мы сможем спокойно проводить занятия и делать практики».
Мы последовали за девушкой по широкой аллее, по обе стороны которой росли какие-то необычные кустарники с темно-зелеными листьями. В глубине аллеи мы повернули направо, и перед нами открылся вид на два небольших аккуратных коттеджа с панорамными окнами. Перед зданиями-близнецами по центру раскинулась просторная площадка с огромным бассейном, наполненным кристально-голубой водой. Вокруг бассейна стояли элегантные шезлонги. За бассейном виднелся сад с благоухающими цветами и фруктовыми деревьями, на которых висели спелые оранжевые плоды. Чуть в стороне находился еще один коттедж поменьше. Все постройки утопали в зелени и настолько гармонично вписывались в окружающую природу, что казались неотъемлемой ее частью. Около бассейна стояли другие ученицы, которые только недавно прибыли, как и мы. Они еще не распаковали чемоданы и с явным восторгом осматривались, весело переговариваясь друг с другом. В окнах коттеджей горел свет.
«Здесь вам предстоит жить», — сказала Лилия с улыбкой, указав на один из домов. «А там», — она указала на коттедж поменьше, — «что-то вроде корпуса администрации. Туда всегда можно зайти, если будут какие-то организационные вопросы».
«Как тут здорово!» –
воскликнула Ксюша, и в ее глазах загорелись счастливые искорки.
«Да, это настоящий райский уголок», – с улыбкой подхватила Катя.
Это вам не шумный отель, где постоянная суета».
«Да», — подтвердила я, — «необычное ощущение. Здесь так спокойно и хорошо, но при этом во всем теле бодрость и разум. Он как будто бы проясняется, словно в один момент снимаются все грязные наслоения». Помощница наставниц улыбнулась.
«Верно. В больших отелях энергетика загрязнена, потому что там, как правило, занимаются только грязными удовольствиями, едят и пьют без меры, беспорядочно утоляют похоть, ленятся, ругаются друг с другом, суетятся. И вся эта тяжелая энергетика остается на стенах. А здесь все чисто и гармонично, и мы уверены, что так оно и будет на протяжении всего семинара, потому что у нас не будет случайных людей, только подготовленные ученицы и ученики».
«А там кто поселится?» – с детской непосредственностью спросила Марго, махнув в сторону соседнего коттеджа.
«Ученицы из других стран?»
«Нет, это для мужчин», – ответила Лилия. «У нас же совместный семинар. И некоторые практики, которые подразумевают взаимодействие мужской и женской энергии, у вас будут проходить совместно».
«О, это интересно!» – воскликнула одна из девушек нашей группы.
Ее возглас подхватили и другие ученицы. «Вы можете уже проходить к бассейну», – сказала Лилия. «А мы сейчас с Екатериной вас всех запишем, и я выдам ключи от комнат. А пока можете осмотреться, прогуляться по саду». Взяв чемоданы, мы направились к бассейну, где уже царила непринужденная дружественная атмосфера. Девушки, которые, как и мы, ждали оформления и расселения по комнатам, были все необычайно красивы и женственны. И в каждой из них была какая-то изюминка, что-то такое, что притягивало взгляд, манило, заставляло рассматривать их лица и наряды. «А, кстати, вот и мужчины», – проговорила Настя, указывая взглядом в направлении административного корпуса, куда пошли Катя и Лилия. Мы проследили за ее взглядом и увидели нескольких импозантных мужчин, которые, по всей видимости, отправились на ресепшн оформлять прибытие и получать ключи от номеров. Не прошло и двух минут, как рядом с ними материализовалось несколько участниц семинара. Похоже было, что девочки вовсю практиковали секреты обольщения, которым научились на занятиях. Я невольно засмотрелась, ведь мы стояли не так далеко и могли наблюдать за всеми манипуляциями. Одна из девушек прошла мимо мужчины в деловом костюме походкой кинодивы. Той самой, которую я когда-то применила, чтобы привлечь внимание Кости. И все присутствующие поблизости мужчины свернули шеи, провожая ее взглядом. Она же подошла к одному из них и, кокетливо улыбаясь, попросила помочь ей заполнить анкету участницы, сославшись, что плохо владеет английским. Вторая девушка якобы случайно уронила летящий шифоновый шарфик, а когда кавалер поднял его, подарила ему тот самый взгляд, после которого мужчина уже не сводил с нее глаз, и у них завязался легкий флирт. Третья, невинно улыбаясь, попросила донести чемодан до номера солидного мужчину. И как же интересно было знать и понимать, что именно каждая из них применяет в данный момент. Я вспомнила себя и внутренне улыбнулась. Кажется, это было совсем недавно, когда я пыталась впервые подцепить на крючок внимание мужчины, впервые взглянуть на него специальным взглядом, сделать дыхание страсти и стать невероятно притягательной для противоположного пола.
«О, Боже!»
– восторженно пискнула вдруг Марго, указывая взглядом на слегка полноватого мужчину, который с энтузиазмом помогал одной из наших очаровательных учениц затащить на второй этаж огромный и, судя по виду, очень тяжелый чемодан.
«Это же Виктор Лунь, директор крупной банковской сети. Я недавно делала для него дизайн офиса».
«Ого, ничего себе!» – не поверила своим глазам Настя. «А что? Такие мужчины тоже занимаются эзотерикой». «А вот там это кто? Марк Ардов? Неужели тот самый?» – восторженно спросила Ксюша, присматриваясь. «Ведущий с музыкального канала».
Я рассмеялась. «Тебе виднее. Я ведь почти не смотрю телевизор». Мы так увлеклись своими наблюдениями, что даже не сразу заметили, как вернулась Катя.
«Что, узнали медийных персон? А что я вам говорила?» С улыбкой произнесла Катя, подходя к нам. «Тут действительно собираются лучшие из лучших».
В руках подруги мы увидели список с фамилиями девочек из нашей группы.
Подмигнув нам, она собрала всех своих подопечных и начала раздавать всем ключи от номеров. Каждое утро мы выходили на террасу и делали упражнения под первыми лучами рассветного солнца. Затем завтракали и спешили на занятия. Это было потрясающе! Красота природы, чистый воздух, общение с единомышленниками и, конечно, энергетические практики. Все это настолько вдохновляло и будоражило. Мы много ходили по горам, проводили ритуалы у подножий роскошных ледяных водопадов, поднимались на горные вершины и делали там особые медитации. В каждый момент здесь я чувствовала, что живу, ощущала невероятную наполненность и светлую радость. Я понимала, что здесь и сейчас происходит как раз то, что было нужно моей душе. Мне доверили самостоятельно проводить небольшие практики с ученицами, и мне это очень нравилось. Конечно, первое время я даже немного боялась, как все пройдет, смогу ли, но стоило только начать, процесс захватил полностью. Мне понравилось быть проводником силы. Я чувствовала, как потоки транслируются через меня к ученицам, и мой энергетический уровень растет все больше и больше. Мои способности начали раскрываться так сильно, что я могла диагностировать тонкие тела учениц, видеть знаки в их ауре, а наставницы учили меня делать это правильно. Расписание занятий было таким плотным, что я не могла выкроить даже несколько минут времени на то, чтобы поплавать и пообщаться с подругами. На третий день семинара они перехватили меня в небольшом кафе у самого бассейна. Марго и Настя потягивали красивые коктейли из высоких бокалов в компании Инны, той самой девушки-юриста, которая спасла школу от нападок ОМОНа. Все трое были одеты в стильные купальники, которые подчеркивали женственные формы. Вокруг бедер Насти было обернуто бирюзовое парео из летящей тонкой ткани. «О, Саша, иди к нам, присядь хоть на минутку!» – крикнула Настя и с улыбкой махнула рукой, приглашая меня присоединиться к их компании. Я подошла ближе, не в силах скрыть широкую улыбку. Я чувствовала такой мощный внутренний подъем, что мне хотелось в каждый момент времени делиться им с окружающими. «Девочки!» – воскликнула я, окидывая подруг взглядом и усаживаясь на свободный стул спиной к бассейну. «Как же тут здорово! Вот сейчас я жалею, что в сутках не 42 часа».
«Да ты прямо вся светишься от счастья!» – заметила Марго и протянула мне нетронутый бокал с каким-то красивым голубым коктейлем.
«Держи! Отдохни хоть немного, освежись! Мы тебя даже в кафе не видим. Когда ты последний раз ела?»
«Кажется, вчера», – ответила я и с благодарностью взяла коктейль. Сделала маленький глоток через трубочку, наслаждаясь прохладной жидкостью с мятным привкусом. «Но есть я совсем не хочу, правда?»
«Ну что ты!» – воскликнула Настя. «Ты же ведь после химиотерапии восстанавливаешься. Ты должна хорошо питаться. Возьми хотя бы какой-нибудь салатик».
«А у меня такое ощущение, что я уже восстановилась», – с улыбкой ответила я, подумав. «Мне здесь гораздо лучше». Я, конечно, иногда еще чувствую легкую слабость и тошноту, но это уже не то, что было до поездки. Такое чувство, что стоит мне только подумать о том, что кто-то нуждается в моей помощи, в меня начинает вливаться энергия. Я даже спать не могу здесь долго и при этом высыпаюсь. И самое главное, я наслаждаюсь тем, что помогаю другим. Я наконец-то занимаюсь своим делом. Наставницы мне все больше доверяют и дают много новых задач.
«Как же я за тебя рада!» – сказала Настя. «И за Ксюшу тоже. Она у тебя вообще молодец. Так быстро восстановилась и включилась в работу, бегает, помогает наставницам, у нее глаза горят». «Да», – сказала я, – «помощь – это действительно лучшая терапия».
«Верно. Кстати, Катю мы тоже не видим совсем».
«Да, она очень занята по части организации, так что ее вообще будет сложно поймать».
В этот момент телефон Инны, который лежал рядом на столике, громко пропищал, оповещая о получении СМС. Бегло прочитав сообщение, девушка подняла на нас глаза, и по ее взгляду я поняла, что произошло что-то нехорошее.
«Что случилось?» – быстро спросила я.
«Наташа, у нее проблемы. Вот спрашивает у меня юридического совета,
взволнованно пояснила Инна и начала бегло набирать ответное сообщение. Родители закрыли в комнате после того, как она сообщила, что поедет на семинар.
«Наша Наташа, да?» – уточнила я. И Инна лишь кивнула. Ее пальцы быстро бегали по сенсорным кнопкам.
«Ой, я ее помню!» – воскликнула Настя. «Такая приятная девушка!» «Так она вроде бы наоборот рассказывала, какие у нее понимающие родители, как они поддерживают ее занятия в школе».
«Оказывается, родители только притворялись понимающими», – пояснила Инна, продолжая переписываться с Наташей. «А на самом деле они собирали информацию, а когда дошло до поездки, отобрали загранпаспорт и посадили под домашний арест».
«Ого!» – поразилась Настя. «А я даже немного завидовала ей, если честно. Думала, что вот мои родители бы никогда не одобрили».
«Они живут на втором этаже, и она пыталась выбраться в окно, но отец заметил, и теперь ее вообще хотят отправить в психушку.
Может, ей какие-нибудь родственники помогут?» – предположила Настя.
«Она не знает, к кому обратиться. Все родственники против нее ополчились. Им родители все так подали, будто она попала в секту».
«Еще одно доказательство того, что о некоторых вещах близким и родным лучше не знать», – прокомментировала Марго. «Ну вот, теперь она спрашивает совета, что можно сделать с точки зрения закона».
«Как жаль, что мы далеко и не можем помочь».
«Да, жаль. Но я пока проконсультирую ее», – ответила Инна. «И мы подумаем, что можно сделать, когда вернемся в Москву».
Мы помолчали, чтобы не мешать Инне закончить СМС-консультацию и размышляя над сказанным. Я медленно подтягивала через трубочку коктейль и думала о том, как правильно сделала, что не стала выкладывать все в очередной раз Косте.
«А у вас какие ощущения от семинара?» – спросила я после паузы, меняя тему.
«Очень здорово!» – воскликнула Марго. «Наставница сказала, что 5 дней, проведенных на месте силы, приравниваются к 5 неделям обычного отдыха. И я с ней согласна. Все так насыщенно, такие яркие эмоции. Я ничего подобного никогда не испытывала».
«Да, очень необычные ощущения», – добавила Инна, которая уже закончила переписку с Наташей.
«И действительно, кажется, что прошло не 2 дня, а уже целый месяц. И так приятно находиться в кругу тех, кто тебя понимает. Приятно видеть, что столько наших девочек здесь, но и столько новых знакомств. Я как будто в кругосветку съездила. Итальянцы, бразильянки, канадцы. География у нашей школы, конечно, впечатляет».
«Кстати, давно хотела спросить», – начала я, но не договорила. Внимание всех девочек устремилось куда-то мне за спину, в сторону бассейна. Я сидела напротив Марго и прекрасно видела, как у нее в буквальном смысле отвисла челюсть, а лицо на несколько секунд замерло в статичной маске, выражающей высшую степень удивления. Краем глаза я видела, что девушки и даже мужчины, изящно флиртующие друг с другом за соседними столиками, тоже с любопытством смотрят в сторону бассейна. Кто-то ойкнул, раздались шепотки, в которых можно было различить известную фамилию голливудской знаменитости. Я медленно обернулась и увидела того, кто стал объектом столь пристального всеобщего внимания. Как раз в тот момент, когда он вытянул вперед руки, нырнул в бассейн и красиво поплыл брасом, шумно рассекая прозрачную гладь воды. Это действительно был Патрик Вичи. Я не могла поверить своим глазам и в то же время не могла отвести их. На миг мне показалось, что это сон или какой-то трюк от наставниц по воплощению мыслеобразов.
«Ох, Боже! Марго, ты это видела?» – зашептала я, оторвав взгляд от Патрика и направив его на подругу, которая, похоже, все еще находилась в ступоре.
«Это что, Патрик Вичи? Серьезно?» – удивилась Инна. «Невероятно!»
«В смысле?» – проговорила, наконец, Марго, ни на секунду не отводя взгляда от плывущего мужчины.
«Это что? Как? Вот, значит...»
Я по-доброму рассмеялась, видя, в каком замешательстве находится Марго.
«Я просто в шоке!» – проговорила Марго. «Но не может быть таких совпадений!»
«Конечно, не может!» – подхватила я. «Сама судьба посылает тебе этот шанс. Смотри, он сейчас уже выйдет из бассейна!»
Марго испуганно помотала головой. «Нет, я не готова», — ответила она на автоматизме, поправляя прическу. «Что я ему скажу?»
«Придумай что-нибудь. Вы же ведь общаетесь с ним в сети. Вспомни все практики школы».
Марго нервно облизнула пересохшие губы и, поколебавшись, отрицательно мотнула головой. «Нет, Саш, я не могу. Не заставляй меня».
«Ну уж нет», — воскликнула я и улыбнулась. «А помнишь, как ты в том клубе заставила меня подойти к зимнему? Я тоже боялась». «Давай, ты сможешь».
Пока мы спорили, Патрик уже вышел из бассейна. Накинул на плечи белоснежное полотенце и пошел по направлению к мужскому коттеджу. Выглядел актер так, словно Джеймс Бонд сошел с рекламного постера. Подтянутый, широкоплечий, мужественный, с идеальными кубиками пресса и рельефными мускулами. Он двигался с удивительной элегантностью, присущей истинному агенту 007, за роль которого в прошлом году он получил заслуженный «Золотой глобус». Казалось, что вот сейчас он обернется, выстрелит отравленной стрелой в притаившегося противника, а потом улыбнется своей фирменной улыбкой и представится. Бонд. Джеймс Бонд. Патрик Вичи прекрасно отдавал себе отчет в собственной привлекательности, но в то же время его нельзя было обвинить в самолюбовании.
«Слушай, мне кажется, ты идеально подойдешь на роль девушки Бонда», сказала я, обращаясь к Марго. «Иди скорее, пока его не перехватили какие-нибудь вражеские контрагенты. Вот та девушка в красном купальнике, по-моему, настроена решительно».
Я указала взглядом на длинноногую брюнетку на шезлонге, которая активно пожирала Вичи глазами и, казалось, была готова броситься к нему. Мы с Марго переглянулись и не смогли сдержать смеха, который позволил подруге немного снять напряжение. Но она все еще колебалась, и тогда заговорила Настя.
«Слушай, если боишься, — сказала она серьезным тоном, — просто войди в роль, и будет гораздо проще. Вот я, когда стеснялась с Максом поначалу делать разные сексуальные штучки, представляла, что я — это и есть Диана де Пуатье, а мой Макс — это Генрих II. Я опытная любовница, а он юный мальчишка, но будущий король, поэтому обращаться с ним я должна бережно и уважительно». «А ты представь, что ты, например, Роксолана из гарема султана Сулеймана, и тебе нужно завоевать его внимание и упасть к нему в объятия».
«Упасть в объятия?» – переспросила Марго, зацепившись за фразу.
«То есть как Роксолана? Упасть перед ним в обморок?» – рассмеялась она, знакомая с историей знаменитой наложницы.
«Нет, конечно, в обморок не надо, но ты должна почувствовать себя ею, стать для него необычной, выделиться из этой толпы. Вичи же, как настоящий султан, у него тоже много женского внимания и не просто каких-то малолеток. Среди его поклонниц ведь есть настоящие голливудские дивы, поэтому задача непростая». От этих мыслей Марго начала еще больше волноваться и нервно теребить волосы. Чтобы как-то ее успокоить, я начала говорить с видом эксперта. «Ты, главное, не забывай и про дистанцию. Не перекорми его своим вниманием».
«Ой, девочки, я даже не знаю», сказала Марго нерешительно и, глубоко вздохнув, дотронулась до золотистой подвески амулета, которую забрала в школе после онлайн-консультации с Тиарой.
Подруга на миг закрыла глаза, сосредоточившись, и я заметила, что матовый камень с прожилками завибрировал под ее пальцами. Марго удивленно открыла глаза и взглянула вниз, пытаясь понять, что происходит с талисманом. «Когда через него проходит энергия, он вибрирует», — пояснила я. «Это нормально. Это значит, что амулет помогает тебе».
«Чему быть, того не миновать», — решительно сказала подруга и, сделав еще один глубокий вдох, поднялась из-за столика.
Пока Марго сомневалась и колебалась, Вичи уже успел отойти от бассейна по вымощенной дорожке, ведущей к коттеджу. И чтобы догнать его, Марго пришлось чуть ли не бежать. Когда она проходила мимо шезлонгов, та самая девица в красном купальнике нарочито громко сказала подруге:
«Бедный Патрик, даже здесь его достают». «Не дают человеку отдохнуть», — с притворным сожалением ответила та.
Марго разозлилась. «На себя, на этих девиц у бассейна!» «Как же, наверное, я глупо выгляжу!» – подумала она, ощутив на себе десятки осуждающих взглядов. «Ну да, очередная поклонница, как ручная собачка, бежит за кинозвездой!»
Марго уже почти пожалела, что поддалась на уговоры девочек и готова была провалиться сквозь землю, но вместе с тем она понимала, что поворачивать назад сейчас еще более глупо. Ее рука потянулась к амулету. Сейчас он вибрировал даже больше, чем когда они сидели за столиком, и Марго это придало сил. Она представила себя прекрасной наложницей, бегущей за мужественным и харизматичным властителем мира. Понимая, что сейчас он просто уйдет, она решилась окликнуть его, как Роксолана окликнула своего Сулеймана, стоя в ряду из сотен наложниц. «Патрик, подождите!» Услышав свое имя, Вичи, похоже, ничуть не удивился. Он уже давно успел привыкнуть к постоянному вниманию и повернулся так, словно готов был снова натянуть на себя фирменную улыбку Бонда и раздавать автографы. Но когда он увидел Марго, то замер. Он смотрел на нее, мучительно вспоминая, почему эта девушка кажется ему знакомой. Его взгляд скользнул по фигурке в черно-белом стильном купальнике и остановился вновь на ее лице. «Значит, это и есть ваша та самая важная поездка?» — воскликнула Марго и очаровательно улыбнулась, не выходя из образа Роксоланы и посылая Патрику флюиды женственности и сексуальности. В тот же миг она почувствовала, как от талисмана, висящего на груди, исходит энергия, и ее кожу вместе соприкосновения с камнем начало приятно покалывать.
«Марго?» Он удивленно приподнял брови, наконец узнав ее. «Но что вы здесь делаете?»
«Полагаю, то же, что и вы», ответила она с таинственной интонацией и вновь загадочно улыбнулась, повторяя свой вопрос. «Так это и есть та самая важная поездка, о которой вы говорили?»
«Да, это она и есть»,
ответил Вичи, не отрывая взгляда от собеседницы. «Если вы тоже на семинар, то вы несколько опоздали, мистер Вичи», проговорила Марго. «Он начался 2 дня назад».
«Съемки задержали меня», ответил Патрик. «Поэтому я только что приехал».
Он сделал паузу и искренне улыбнулся, давая понять, что рад видеть стоящую перед ним девушку.
«У меня был длительный перелет, и я чертовски устал, поэтому сразу искупался».
Актер продолжал светскую беседу и одновременно сканировал взглядом Марго.
«Сейчас я иду к себе в номер, чтобы отдохнуть на большой мягкой кровати».
«Что это было? Он флиртует со мной?» – подумала она. «Или просто провоцирует, чтобы посмотреть на реакцию?» Марго решила подарить ему свою самую лучшую улыбку и как бы случайно прикоснулась к амулету на груди. В этот момент в глазах мужчины девушка заметила что-то иное – то, чего никогда не было при их общении по видеосвязи – любопытство и острый интерес.
«Признаюсь, вас я никак не ожидал здесь увидеть и, честно сказать, приятно удивлен нашей встрече»,
– галантно заметил Вичи. «Я тоже рада видеть вас здесь», – произнесла девушка и одарила Вичи особым взглядом, ловко цепляя его на еще один магический крючок. «Впрочем, мне уже пора. Хотела просто поздороваться и убедиться, что это именно вы», добавила она небрежно, словно желая показать, что даже не сразу узнала всемирно известного Бонда. Марго вдруг почувствовала невероятное притяжение между ними. Она посмотрела на то, как капли воды стекают по загорелому обнаженному торсу, подняла взгляд выше и ощутила, как ее невыносимо влечет к этому мужчине. Но вовремя вспомнив о необходимости соблюдать дистанцию, она отступила от Вичи на несколько шагов и, не зная, что сказать, торопливо развернулась, чтобы уйти. На этот раз Патрик ее окликнул.
«Марго, постойте, куда же вы?»
Девушка взяла себя в руки и медленно развернулась, оставаясь стоять в полоборота в красивой позе статуэтка, которая выгодно подчеркивала ее спортивную фигуру. «Но вы же сами сказали, что устали от перелета и вам нужно отдохнуть», — игриво улыбнулась она. «Не буду мешать». Она снова стала уходить, но, словно вспомнив что-то, остановилась. «Если хотите, мистер Вичи, позже мы можем с вами выбрать время и обсудить мои новые идеи для вашего интерьера. У меня появились интересные задумки». Марго сделала короткую паузу, взглянула на Патрика еще раз и добавила: «Хорошего отдыха на вашей большой мягкой кровати». Девушка снова развернулась и, уже не оглядываясь, зашагала по направлению к подругам походкой кинодивы, оставив Патрика Вичи в одиночестве. Я мысленно восхитилась подругой. За короткое время их общения она умудрилась несколько раз от него уйти, тем самым полностью поменяв их роли.
теперь сам агент 007 вынужден был гнаться за ней и добиваться ее внимания. Марго не видела, как мужчина провожал ее взглядом, как потом ухмыльнулся и качнул головой, удивляясь тому, что она вот так быстро оставила его, несмотря на его откровенный флирт. Когда Марго шла обратно, она слышала возбужденные перешептывания и чувствовала на себе множество взглядов любопытных зрителей. В них застыл немой вопрос: «Кто она?» Эта женщина, заставившая самого Вичи смотреть ей вслед, словно он был простым школьником, который восхищенно провожает взглядом королеву класса. А та самая длинноногая красотка в красном купальнике теперь смотрела на Марго с завистью. Было видно, что подруга ощущает себя не менее знаменитой и популярной, чем сам Патрик Вичи, и уже готова раздавать автографы восхищенной публике. «Девочки, я чувствую, он это так не оставит», таинственно заметила Настя, нарушив тишину нашего кинотеатра. «Чувствую, здесь случится что-то».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.